Ну хорошо тогда. До 4 помолчим. Потом йога.
А можно спросить про пранаяму мантру, например? Какое значение имеет? Имеет ли она вообще значение?
Ну, вообще все, что существует, оно имеет значение. Вещей без значения просто не существует. Пранава мантра — это как приветствие учителю. Так же, как мы приветствуем. У каждого полубога есть свое приветствие, у солнца есть, у луны есть приветствие, священным рекам, приветствие Господу. Также и учителю есть приветствие, есть вайшнавам приветствие. Все эти вещи, они формальны. Поклонение в храме, повторение молитвы, даже повторение мантры Хари Кришна, все это вообще формальные вещи. И даны они для тех, кто живет в мире форм. Тот, кто живет в зримом мире, а зримый мир – это мир форм. Как известно, есть мир идей, Аристотель это называл идеальный мир, и есть мир вещей, это назывался материальный мир. Материальный мир – это как раз мир образов, которые нас окружают и которым мы даем имена, и которым мы даем определенные смыслы. Определенные значения, вернее, или предназначения. И материальный мир отличается... Духовный мир, он тоже мир форм. Но там антиформы. В материальном мире мы видим формы, которые имеют для нас корыстную пользу. Мы с вами можем замечать, вспоминать или мечтать только о вещах, которыми мы можем воспользоваться. Воспользоваться в, так сказать, в дихотомии «я хозяин», а этот предмет служит моему наслаждению. А духовный мир, там немножко другая дихотомия, там я вижу только я обладаю таким сознанием, что я вижу только формы, которым я могу служить. Это очертания, это облики Всевышнего, это вайшнавы, это весь антураж лилы, который призван служить удовольствию божественной читы. И эти формы я вижу, а формы, которые я мог бы использовать для себя, я просто не вижу. И для нас с вами, для тех, кто существует в мире эксплуатируемых форм или материальном мире, даются именно формы, которые при определенных обстоятельствах, при определенном исповедовании, при определенной, так сказать, милости и тренировки, мы можем воспринять, наконец, как формы, которым я могу служить, а не формы, которые призваны служить мне. Вот. И к этим формам относятся звуковые формы, осязательные формы, обонятельные формы, вкусовые, да, и изваяние божества. Сначала оно нам кажется чем-то красивым, с которым можно сделать селфи и разместить в социальной сети. Можно ему поклониться, чтобы другие видели мою преданность и оценили меня как выдающегося деятеля бхакти-йоги. Звуковая форма – это мантра. Мы ее повторяем для того, чтобы, как нам говорят, достичь освобождения ума. Потому что мантра избавляет от болезней, дает продвижение по карьерному росту в преданности. Вот. Мы воспринимаем мантру таким образом. Но проходит какое-то время, мы в атмосфере служения вдруг осознаем, что изваяние Божье, мантра, преданные, окружающие нас, книги и так далее, все, что связано с бхакти, с преданностью, они призваны не служить мне, а я призван служить им. То есть происходит изменение форм на те, которые мне должны служить, на формы, которым я должен служить. Ну, примерно как человек взрослеет и понимает, что как в сказке «Принц и нищий», да, там он, что это неотесанный мужлан, вот этот второй, который нищий, он царской, королевской печатью, что орехи колол, да? Ну, как-то там использовал не по назначению, не понимая того, что эта печать, она предназначена, ею можно вообще управлять целым, можно исполнять любые свои желания, а он, значит, вот орехи колол. И под конец он понимает, что можно этой печатью делать, и он ее начинает использовать по назначению. Также и душа, которая вторгается в мир преданности, поначалу использует формы, которые нам предлагает духовный учитель, формы храма, божества, вайшнавы, ну, все формы, которые там, запахи, благовония и так далее, еда, они предназначены для того, чтобы им служить, для того, чтобы они были нам духовным подспорьем в преданности, в служении, а не для того, чтобы они увеличивали наше чувство собственности и самоутверждения. Вот. И мы этими вещами колем орехи, так сказать, используем не по назначению. Повторяем 16 кругов там, или 4 круга для того, чтобы получить вторую инициацию. Получив вторую инициацию, мы уже вешаем на себя ярлык старшего преданного. Мы уже получаем право не первым приветствовать, а дождаться, когда низший тебя поприветствует, и в ответ ему кивнуть смиренно. То есть мы используем вещи преданного служения, объекты преданного служения, объекты бхакти для самоутверждения. И потом вдруг мы понимаем, что, оказывается, эти все вещи, явство, там, просад, книги, божества, молитвы, они могут изменить, они могут вообще трансформировать весь мир. Это величайшее богатство. Мы находимся все время в пограничном состоянии. Мы то хотим, чтобы нам служили, то вдруг у нас рождается какое-то вдохновение, и мы хотим служить высшему миру. И пока это состояние неустойчивое, таташтва, мы склонны впадать в состояние безверия, вот, пока не достигнем такого уровня преданности, который называется ништха, то есть устойчивое. Ништха означает устойчивое состояние. В этих образах преданности, которые являются ключом вступлению в духовную обитель, среди этих образов есть также иерархия, или, как вы говорите, уровни. Не каждый образ имеет одинаковую ценность. Например, звуковой образ Всевышнего, его имя, оно более ценно, более значимо в нашей жизни, чем его визуальный образ. Иными словами, поклонение имени Всевышнего важнее, чем поклонение образу Всевышнего. Хотя образ Всевышнего, он нечто осязаемое, его можно потрогать, его можно увидеть. А имя, как мы в прошлый раз говорили, имя, оно, звук, он граничит с понятием. Понятие, оно вообще не осязаемое. Понятие – такая штука, которая не осязаема для чувств. Понятие можно осязать умом, да, или рассудком, а чувствами вы не можете осязать понятие. И вот тогда понятие огрубевает, оно становится звуком или обозначением понятия. Звук – это есть обозначение понятия. Он более грубый, чем понятие. А вот визуальный или обонятельный, осязательный образ – это еще более грубые формы понятия. Понятие – это вещь, которая непосредственно соприкасается уже с образом духовного мира. И в этой иерархии, в иерархии доступности нам, в иерархии форм, доступных нам, самое важное является имя. Поэтому Махапрабху, он принес им именно звук, как выглядит Господь на слух. Он не проповедовал образы Господа на цвет, на запах, на вкус, да, а именно на звук. Он принес святое имя. Имя – это то, как Господь звучит. Почему именно звук? Да? Потому что звук, мы можем воспринимать звук только в некой последовательности. А вот, например, образ мы можем произвольно воспринимать. Если мы с вами видим изваяние Всевышнего, или мы видим остатки яств, предложенных Всевышнему, то мы можем произвольно начать с чего-то одного, закончить чем-то другим. То есть последовательность восприятия образа Господа мы можем выбрать сами. И тем самым мы ломаем ту последовательность, которую он задал, презентуя себя. Вот стоит изваяние Господа, я могу посмотреть на его руки, на его гирлянду, на его глаза, потом на его стопы. Могу выбрать любую точку восприятия. То же самое с явством. Я могу попробовать сначала то, потом это. А вот когда речь идет о звуке, то я вынужден звук, то есть имя Господа, воспринимать в той самой последовательности, в которой эта форма Господа, звуковая форма Господа, исторглась и дошла до меня. Я не могу слушать имя Господа, как мне захочется, задом наперед, например. Да? Я вынужден смириться. Вот, в восприятии Всевышнего на звук открывается такое качество, как смирение. Я не могу слышать на Криш. Я вынужден слышать Кришна или Говинда. Я не могу, я ничего не могу сделать, чтобы поменять слоги. Да? В случае с едой, с запахом, там, с цветовой формой, с визуальной формой, я могу посмотреть, я могу сам эту последовательность выбрать. То есть эта вот последовательность очень важна. Последовательность – это залог смиренности. Мы принимаем тот алгоритм, принимаем ту последовательность, которую нам дали, а не которую мы сами выбираем. А это есть смирение. В зримом, в сиюминутном материальном мире звуковая форма, то есть форма с этой вот звуковой последовательностью, она наиболее близка среди всех форм к подлинному духовному миру. Но как только мы переходим грань между материальным и духовным миром, то звуковой образ Господа оказывается самым дальним от него, то есть самым, так сказать, самым непередающим его подлинную суть. А Господь на вкус, на цвет, на запах, на прикосновение, он гораздо ближе, чем Господь на звук. То есть как только мы пересекаем границу духовного мира, все переворачивается. И вот эти вот пять чувств, которыми мы обладаем, осязание, обоняние, вкус, они соответствуют пяти отношениям, пяти расам. Те пять чувств, которыми мы обладаем, это число, оно не случайно. Это число соответствует пяти основным отношениям души и Всевышнего. Чем ближе, чем интимнее отношения души с Господом Богом, тем больше подключаются чувства к этому отношению. И в самых близких отношениях в Мадхура расе присутствует все пять чувств. Это звук, запах, цвет, образ, это вкус и это осязание. Его можно на вкус, на поверхность прочувствовать. Да? И чем отношение более дистанционное, тем отключаются те или иные чувства. И самое дальнее – это только на звук. Здесь, в этом мире, все наоборот. Самое ближнее ощущение Господа – это на звук. А как только мы добавляем цвет, вкус, запах – мы все больше и больше удаляемся от него, потому что мы все больше и больше погружаемся в мир цвета, запаха, которые есть образы майи. Поэтому в Махапрабху он не делал акцента, он не запрещал, конечно, но он не делал акцента на храмовом поклонении, на жертвоприношениях, на каких-то формальных вещах. Он сказал, просто пойте, внемлите звуку в той форме, в которой этот звук изошел из уст учителя, из уст Шри Чайтанья Дева, просто внемлите этому звуку, и вы тем самым приблизитесь к границе мира рабства и мира свободы. Как только вы перейдете эту границу, то вы будете заново постигать новые чувства, будете обретать новые чувства. Вы родитесь заново, и вам заново нужно будет учиться ходить, говорить, обонять.
Мы читаем молитвы на санскрите. А почему мы по-русски читаем?
Шридхар Махарадж говорил, что в санскрите нет ничего трансцендентного и божественного. что все молитвы, все мантры, которые мы читаем, нужно знать их смысл. Если вы смысл не знаете, то это все равно, что не читать их. И нужно выкинуть из головы всю эту эзотерику о трансцендентном очищении звука. Даже если мы не понимаем санскрита, он очищает наши чакры. Нет, Штхарм хорошо говорил, все молитвы, которые вы поете, молитвы вайшнавов, вы должны понимать, о чем речь. Вот. Вот он говорил, да, на санскрите говорят небожители, обитатели высших сфер Вселенной, они говорят на санскрите. Ну и что? Есть понятие, а есть звуковая форма этого понятия. Любой язык, любой звук, слово – это обозначение некого понятия. Если понятие отсутствует, а остается звук, пусть там самый суперсанскритский, то в этом нет никакого содержания, никакого смысла нет. Штхарм Махарадж говорил это про... Он называл это стрельбой холостыми патронами. Звук есть, а пуля не летит. Смысла там никакого нет. Санскрит – это лишь форма донесения понятия. Если в этой форме понятия нет, то он и не нужен, этот санскрит.
Ведь он написал так много произведений санскрита.
А тут такая штука, что какая-то форма все равно нужна. Он писал на санскрите, но большую часть молитв, которые он пел, читал, она была на бенгале, потому что Бхактинот Хакур не удосужился писать ничего на санскрите. Ну, там, может быть, пару каких-то молитв там. Гопинатх, там еще. А в основном он все писал на бенгале. Вообще, это мы называем это молитвами, а Бхактинот Хакур, он был поэтом, стихотворцем. Он просто писал какие-то стихи. Он был современником Рабиндраната Тагора, и вот тот писал, этот писал. Но то, что написал Рабиндранат Тагор, мы не считаем молитвой, а то, что написал Бхактивинод Тагор, мы считаем молитвой. Вот. И писал, они оба были бенгальцами. Рабиндранат Тагор получил Нобелевскую премию по литературе, а Бхактинот Тагор не получил. Вот, так что вот он писал на Бенгалии. Очень много молитв, которые он цитировал, они вообще на тамильском языке. Вот. А потому что тамильский язык, он очень близок к санскриту. Там, не санскриту, а к древним писаниям учителей. Их называли альварами. И Штхарм Махарадж очень, очень высоко ценил наследие альваров, то есть гуру Южной Индии. Ямуначарья, Шридхарасвами, Рамануджачарья, они вот все были из традиции этих альваров. Тамилнаду из самого юга Индии, куда ходил Махапрабху, когда он до принятия саньяса, он ходил, помните, он в Южную Индию ходил, и потом он ходил в Южную Индию, как раз в землю альваров, потому что там очень ревностно соблюдали традиции. Вот. То есть форма, она не важна, тамильский язык, санскритский язык. Проповедовал Штхарм Махарадж на бенгале или на хинди. Однажды, когда он ездил с группой, он возглавлял группу проповедников Гауди Матха, они приехали в Южную Индию, вот опять в эту землю альваров, и Южная Индия считается очень ученой страной, очень ученой провинцией. И местные ему сказали: мы наследники великих Альваров, мы не будем слушать на вашем языке вашу проповедь. Да, мы уважаем Шри Чайтанья Дева, но вы уж, пожалуйста, давайте-ка тамильский выучите и нам проповедуйте. Шридхар Махарадж сказал: представьте себе, что загорелся дом, и вы зовете о помощи. Вы будете учить язык спасателей, или вы как сможете будете им жестикулировать и помогать, и просить о помощи. Также и здесь. Если вы понимаете, о чем он говорит, если вы понимаете, о чем мы сейчас с вами разговариваем, то есть они ему на его языке говорят: давай-ка ты тамильский выучи. Он говорит: если вы понимаете, о чем я разговариваю, давайте тогда придите и послушайте. И они, будучи приверженцами Альваров, они приняли эту логику и пришли слушать его. Ну, он так вот рассказывает, что вот собрались люди.
Он говорит, что Шридхар Махарадж изучал труды других
сампрадай. Да, он изучал. И Махапрабху дал нам как эталон комментарии Бхагаватам, принадлежащий Шридхаре с вами. Это средневековый ученый-толкователь с вами Шридхар, который принадлежит Шива Сампрадае. То есть на самом деле наши сампрадаи, Гауди Вайшнавская сампрадая, эталоном для изучения Бхагаватам является объяснение шиваитского святого. Шридхара с вами, он принадлежал Шива Сампрадае. И сам Махапрабху, в Чайтанья Чаритамрите есть место, где кто-то из преданных подходит и говорит: а почему мы изучаем Бхагаватам по комментариям последователя Шанкарачарьи, если мы боремся с имперсонализмом Шанкарачарьи, почему мы за эталон Бхагаватам берем последователя Шанкарачарьи? Вот. Я не помню, что конкретно Махапрабху ответил. Он сказал: это авторитетно. Там какой-то аргумент привел, но я не помню его. Сказал: это авторитетно, и мои приверженцы, мои последователи должны изучать Шридхара с вами. И Шрила Сарасвати Такур, он Шридхару Махараджи назвал этим именем в честь того Шридхары с вами, признав ясность ума, проникновенность, способность проникать в суть предмета у Шридхара Махараджа. Он назвал его в честь того древнего Шридхара с вами. Он жил в 13 веке. Вот. Так что формы могут быть разные. Понятие, суть, она одна. Как солнце, оно одно, но лучи могут быть разными. Также и понятие. Понятие одно. Ну, давайте возьмем какое-нибудь понятие. Там, что у нас там? Комната. Понятие. А вот то, что мы с вами видим, или то, что кто-то вспомнит там про свою комнату, это уже форма комнаты. Понимаете? Вот формы могут быть разные, а понятие комната одно. Или понятие рука, понятие глаз. Понятие оно одно, а вот форм может быть много. Притом могут быть формы звуковые, визуальные, вкусовые, тактильные. Это все формы. Вот этих форм очень много, а понятие одно. И мир преданности, духовный мир, это мир понятий, а не форм. Это мир идей. И эти идеи, они превращаются уже здесь, в мире, где есть чувственный опыт, эти идеи превращаются в формы. Вот. И для каждого форма своя. У каждого понятие о комнате разное. Понятие о матери, понятие о красоте, дом, дерево, что угодно, любые понятия. И когда душа оказывается в духовной реальности, то она воспринимает понятия, и там уже нет разночтений. То есть здесь для каждого комната – это свой образ. Да, или рука, или нога. У каждого свое понимание. А в мире духа понятия, эти понятия, они у всех одинаковые. И они все сходятся к единому центру Кришны. Вот, там нет разночтений. И вот наш духовный путь, духовное развитие как раз состоит из того, что мы, что Шри Махарадж называл духовной эволюцией, то есть духовно эволюционируем, чтобы конкретизировать это, потому что такое духовная эволюция, да? Это как раз, что такое эволюция? Эволюция – это смена или подмена одного другим. У нас есть некое представление, а потом это представление меняется. Потом оно меняется. Вот этот процесс смены представлений называется эволюция. Некое развитие. С латыни эволюция означает развитие. То есть некое развитие представлений. Развитие представления о понятиях. И вот мы в процессе духовной жизни мы меняем понятия, мы меняем представление о тех или иных понятиях, покуда наши понятия не совпадут, или наши представления о каких-то понятиях не совпадут с теми, кто эти понятия зачал, кто имеет изначальное представление об этих понятиях. Иными словами, пока наше понятие о мире, о мироустройстве, о духовном бытии, о составе души. На эти понятия, наши понятия, не совпадут с понятиями Шрилы Рупы Госвами или с понятиями Шри Чайтанья Дева, мы не будем находиться с ними в одной атмосфере. То есть духовный рост или духовный... Что такое эволюция сознания? Это когда сознание... Меняя представление о понятиях, наконец не придет к такому представлению, которое совершенно совпадает с представлением, если говорить о нашей сампрадайе, с представлением Рупы Манджари. Вот как она себе представляет мир, как она себе представляет распорядок дня, понятие о... как она по себе представляет... как нужно одеваться, какие украшения нужно носить, какими словами нужно пользоваться. Вот пока наше эстетическое представление о мире не совпадет с эстетическим представлением Шри Рупы Манджари или Шри Рупы Госвами, мы не будем в этой среде. У нас должно совпасть, должно стать... Неконгруентно.
Реально в этой жизни вообще
как-то. А при чем тут эта жизнь? Кто говорит об этой? Конечно, это в этой жизни реально. Проблема в том, что жизнь, она вечна. Конечно, в этой жизни. Жизнь, она никогда не кончается. Конечно, в этой жизни все возможно.
А это только...
Или вы имеете в виду сегодня? То есть сказать, а возможно ли этого достичь в этой жизни? Это все равно, что спросить, а возможно ли это достичь сегодня? В этой жизни да, потому что эта жизнь, она никогда не начиналась, никогда не закончится. Поэтому в этой жизни мы можем все обрести, можем обрести все богатство бхакти, о котором говорят наши святые.
То есть это до того, как это сознание должно быть сформировано уже в материальном мире.
Ну, в материальном, да. То есть мы имеем представление о предметах, о понятиях, покуда оно полностью не совпадет с представлением Шрупы Манджари и Шри Лалиты Деви. Когда они совпадут, вот тогда мы окажемся в некой волшебной реальности.
Посредством
учителей? Это служение, это восприятие, это нахождение с ними в одной атмосфере. Чтобы наши понятия совпали, наши представления о понятиях совпали, мы должны находиться где-то в их орбите постоянно. То есть этот мир, мир служения, он исключительная привилегия, исключительная монополия женской половины божественной четы. То есть мир, в котором находится Господь, он выдуман ею. У нее есть некие качества или помощниц, некие кланы, помощниц. Это все она, но в разных ипостасях. И наше, наше представление в мире эксплуатации отличается от ее представления о мире. Поэтому мы и не видим, и не воспринимаем, что нам говорят учителя. Мы находимся по ту сторону духовного мира, по ту сторону мира служения. Не мешайте. Потому что вдруг он проснется, у него вопрос будет. Вот. И заразиться этими понятиями мы можем, этими представлениями о понятиях, только в контакте, так сказать, воздушно-капельным путем заразиться идеей преданности. Я в кавычках. Воздушно-капельный путь. Я имею в виду, что теоретически, прочтя книжку, где-то там у себя уединенно повторяя святые имена, предлагая просад на алтаре, воспевая мантры, читая священные тексты, теоретически мы не приблизимся к миру служения. С другой стороны, если мы ничего не знаем, ничего не изучаем, не нагружаем свой ум, свой мозг мантрами, писаниями, а просто служим лотосным стопом вайшнава, то мы получим все то же самое богатство, которое есть у вайшнава. Бхакти – это передача, как Шрила Гурудева говорил, «heart to heart». Transaction, то есть передача сердца в сердце. Вот. Никаким теоретизированием или умственными упражнениями мы не можем получить бхакти, посеять семечко бхакти в сердце мы не можем. Шри Ишварапури, учитель Махапрабху, Он в нашей сампрадае, он учитель в нашей сампрадае, он получил милость своего учителя, он был не очень грамотным человеком, как и Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он был не то что не очень, он был совсем неграмотным человеком. А Ишварапури, он выносил испражнения за своим больным учителем. Я не помню, как. Падманабхи, по-моему, был его учитель. Мадхавендрапури, да?
Конечно.
Мадхавендрапури. Он выносил, когда тот уже был старый, он выносил испражнения своим учителем, мыл за ним все. Шридхар Махарадж в лекции рассказывает. И вот таким образом он получил милость. То есть эти санскрит, не санскрит, это не так важно. Важно сева, служение. Я уже говорил об этом, что я это называю знанием от состояния. То есть когда вы входите в определенное состояние, то вы обретаете то знание, которое имеет тот, кто в этом состоянии уже находится. Как есть там смотровые площадки в Москве, как им там Воробьевы горы или Останкинская башня, да? А сколько бы мы теоретически не изучали, как всю топонимику Москвы, если мы так, самый лучший таксист города, мы знаем все улицы, все подъезды, все переулки. Но если ты там супер таксист, но ты не поднялся на Воробьевы горы или на Останкинскую башню, ты никогда не поймешь, как выглядит Москва. То есть тебе нужно войти в то же самое состояние, что и человек, находящийся на смотровой площадке. Даже если ты не знаешь ничего, но ты просто поднялся с ним на одну высоту, то есть вошел с ним в то же самое состояние, тебе открылось то же самое видение, что и ему. Ты просто поднялся с ним, рядом стал. Точно так же вайшнав – это душа, посвятившая свою жизнь служению. Если мы, как и эта душа, посвящаем свою жизнь служению, то мы поднимаемся на ту же самую смотровую площадку, и нам открываются все те знания, которые есть в писаниях и которые теоретически узнают знатоки санскрита, мудрецы и прочие. Они это знают теоретически, а ты вообще ты не знаешь ни санскрита, ничего, а ты просто выносишь за своим учителем испражнения, и ты получаешь знания больше, чем, несравнимо больше, чем все мудрецы мира. Вот о чем идет речь, что служение и преданность, смирение – это самое главное. И Махапрабху принял этого человека, который полуграмотный, Шри Шварапури, он принял его своим духовным учителем. А Махапрабху, который сам, будучи, был, собственно, мы читаем Чаритамриту, читаем Бхагавату, читаем про него, что им, никто не был равен ему в споре. Вот мы были в Пури, да, и нам рассказывали. В доме Сарвабхаума Бхаттачарьи, что это был величайший эрудит того времени, который решил Махапрабху поднести некие уроки, потому что он видел, что такой молодой саньяси, этот саньяси может пасть жертвой соблазнов, поэтому ему нужно какие-то уроки преподнести, чтобы укрепить его в вере. Вот. И Махапрабху 7 дней слушал его молча, и Сарвабхаума говорит, я одного в толк не возьму. Либо ты ничего не понимаешь, поэтому молчишь, либо ты такой умный, что то, что я говорю, ты считаешь таким глупым и неважным, что даже не считаешь необходимым опровергать меня. Вот. И Махапрабху ему говорит, все, что ты сказал, это полная ерунда. Вот. Все это банальщина, пошлость, забитая и заезженная. И Сарвабхаума говорит, да, может быть, ты прольешь новый свет на стих, который я процитировал из Бхагавата. Махапрабху говорит, конечно, и дает, сколько там, 70, да, или 64, несколько десятков видов нового толкования этого самого стиха. И величайший эрудит того времени, Сарвабхаума, он принимает Махапрабху своим учителем. А Сарвабхаума был и старше его и по годам, и по мудренности. Он был другом отца или одноклассником отца Махапрабху, да? При том, что то есть Махапрабху своим интеллектом и эрудицией затмил величайший ум современности, но при этом сам он получил, принял учителем Шри Ишварапури. Поэтому забудьте про этот санскрит и про... Просто мы поем на санскрите или на бенгале лишь для того, чтобы унифицировать наши мантры. Ну, потому что преданные, они многоязычные. Преданные расселились по всем уголкам плоской земли. И если мы будем переводить мантру на русский язык, а шведы будут на шведский язык, а американцы на английский язык, потом, когда мы все вместе соберемся, вместе явление Махапрабху и захотим воспеть его святое имя, то начнется какофония. Каждый будет петь по-шведски или по-русски, или, не дай бог, по-украински. Там совсем уже будет грустно. Вот. Поэтому мы берем некий универсальный звук, пусть это будет санскрит, а если какой-то святой считал нужным писать не на санскрите, а на бенгале, значит, это будет на бенгале, и поем, подразумевая, вернее, наши учителя подразумевают, что смысл этих молитв мы знаем. Что мы не просто открываем-закрываем рот, но мы до этого хотя бы прочли, о чем мы поем. Тогда это оправдано. А если просто петь на санскрите, это бессмысленно. Ну ладно, все, нас уже просят.